Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. В этом часе мы говорим о людях и их талантах, призваниях, творчестве, вдохновении. Рада представить вам нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Павел Федосов, руководитель волонтерских проектов фонда Андрея Первозванного, автор и исполнитель песен. Добрый вечер.
Привет.
Паш, ну, кроме того, что ты автор и исполнитель песен, руководитель волонтерских проектов, у тебя еще четверо детей, и ты вместе с нашим общим другом Сашей Гизалом, иногда и без него, ездишь по детским домам, тюрьмам, таким довольно отдаленным объектом. И вообще такое ощущение, что у тебя не 24 часа в сутках, а ну, где-то 34 примерно. Как ты все успеваешь?
Ну, я, ты знаешь, я сейчас на самом деле пытаюсь не быть таким жадным, что ли, до событий и поездок. Вот, я все-таки стремлюсь к тому, чтобы в неделе было больше вечеров, когда я дома, чем когда я не дома.
Mm-hmm.
Вот, поэтому я так фильтрую сейчас довольно активно все предложения и возможности. Поэтому, наверное, на вопрос, как ты все успеваешь, ответ: я не пытаюсь успеть все, mm-hmm. что предлагается, да, я как бы выбираю.
Давай начнем с фонда Андрея Первозванного. Вот ты можешь сказать, чем занимается фонд, чтобы мы понимали?
Да, фонд существует с 92-го года, то есть это такая очень с большой историей, с большим опытом организация. И, по сути дела, сейчас, если так спросить, что такое фонд сейчас, это, с одной стороны, проекты, связанные с наследием. Например, если вы сейчас придете на Красную площадь, вы увидите, что на надвратных башнях, там, Спасская башня, Никольская башня, мы увидим иконы, да, а если еще лет 10 мы назад мы бы туда пришли, там вместо икон были белые прямоугольники.
Uh-huh.
И вот как раз один из проектов фонда, который назывался «Иконы Кремля», заключался в восстановлении вот этих икон. То есть вот такого рода проекты. Потом проекты, связанные с семьей. Есть большая программа, называется «Святость материнства». Она нацелена на помощь женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, будущим мамам, на в целом семейное просвещение. Есть программы, связанные с Русской Православной Церковью, в частности, вот фонд привозил некоторое время назад поезд Богородицы, наверное, ты помнишь, когда огромные,
да,
очереди стояли.
Да, огромные.
Ну и вот социальные программы, в том числе, собственно, все программы социальные, но социальные в том смысле, что связанные с людьми в трудной жизненной ситуации, вот в частности, я ими занимаюсь, и об одной из них, насколько я понимаю, мы с тобой сегодня будем в основном разговаривать.
Да, мы поговорим с тобой о таком, как сказать, заведение, учреждение, о котором, собственно, я ничего не знаю. Да, это называется ПНИ, психоневрологический интернат, где люди находятся постоянно с какими-то ментальными, да, заболеваниями, и волонтеры под твоим руководством приезжают в эти, собственно, учреждения, и вот давай об этом поговорим. И вообще, что это за мир, да, и что можно для этого, для них сделать, для этих людей?
Смотри, мне кажется, что, во-первых, спасибо тебе, Радио Вера, за возможность про это говорить, потому что, наверное, сейчас это одна из таких наиболее для меня важных тем в моей жизни. Так получается, что значительное количество людей, которые как бы не похожи на нормальных, да, там у них разные ментальные особенности, и кто-то из них, конечно, может быть опасен для общества, но значительная часть не опасна, но они очень сильно отличаются. И вот это эти люди, которых, ну, сейчас в нашей стране, вот из тех, кто живут в ПНИ, это примерно 160 тысяч человек, они как бы изолированы от нашей с тобой жизни, от метро, от такси, от кафе, от концертов, от радио и так далее. По сути дела, это выглядит примерно следующим образом. Вот в нашем любимом городе Москва ты идешь по улице, вокруг жилые дома, ездят машины, люди сидят в кафе, ходят в магазины, и вдруг ты видишь забор. А в этом заборе контрольно-пропускной пункт. Допустим, у тебя есть возможность туда войти, и, войдя туда, ты обнаруживаешь там несколько корпусов, и, поговорив, скажем, с кем-то из персонала, ты понимаешь, что в этих корпусах живет, к примеру, 800 человек.
Угу. Вот. Целый город.
В нашем городе, да, есть закрытые территории, на которых живут сотни людей. А это Москва, но, как правило, психоневрологические интернаты находятся не в городах, на некотором отдалении. Естественно, их очень много в регионах, там в каждом регионе они есть, насколько я понимаю. Вот, всего у нас их более 500 в стране. Обычно ПНИ – это, ну, ПНИ – психоневрологический интернат, а обычно это учреждение, где живут взрослые люди с инвалидностью в ментальной сфере, но есть и ПНИ, где живут дети. Если говорить о диагнозах, тут я не врач, но из того, что я знаю, это, например, умственная отсталость, аутизм, шизофрения, синдром Дауна. Есть в психоневрологических интернатах отделения, где люди мобильные, ну, они двигаются, они ходят на работу, они учатся на какую-то работу внутри интерната, там есть мастерские. А есть отделение для маломобильных, то есть это люди, которые проводят, в общем, основную часть жизни на небольшом пятачке, там, где и у кровати, или кресло, и так далее. Вот. Можно сказать так, что люди, которые живут в психоневрологических интернатах, их условно можно поделить на три больших категории. Во-первых, это люди, которые пришли туда из детских коррекционных интернатов. Многие из них – это отказники. То есть в семье рождается особенный ребенок. Семья часто бывает не очень социализированная. Вот, по разным причинам, в том числе алкоголизм. Семья отказывается от ребенка, и дальше ребенок начинает свой путь в учреждениях. Он до 18 лет живет в детском интернате, 18 лет переходит во взрослый интернат. И дальше вполне, ну, как бы, очень высока вероятность того, что во взрослом интернате он, собственно, свою жизнь проживет и окончит. Это первая треть. Вторая треть – это люди, которые жили обычную жизнь, но во взрослом возрасте они столкнулись с теми или иными сложностями, связанными с ментальной сферой, и оказались там, там проявил шизофрению или после алкоголизма и так далее. И третья большая категория – это люди, которые в пожилом возрасте столкнулись с проблемами в ментальной сфере, и их родственники, скажем, не могут осуществить для них достойный уход. Там, ну, условно говоря, бабушка с деменцией,
вот,
которых страшно оставить одних в квартире, вот они и попадают туда. Вот примерно таким образом. И ты спросила про волонтеров, собственно, основная идея тут очень простая. Вот эту отрезанность от обычной жизни, от общества, немножко сделать как бы помягче, немножко принести, как мы говорим, нормальной жизни в ненормальное место, вовлечь людей, которые живут на этих закрытых территориях, в общение, в разговор, в диалог, дать возможность им почувствовать, что они не просто получатели социальных услуг, но что каждый из них имеет ценность, что за каждым из них стоит некий уникальный жизненный мир, что по отношению к каждому из них должна и может быть оказано внимание, интерес. Проблема ПНИ заключается... Я не слишком много говорю.
Нет, это очень интересно.
Проблема ПНИ заключается в том, что... Одна из проблем ПНИ заключается в том, что, ну, условно говоря, в ПНИ может жить там несколько сотен человек, но сотрудники, которые там находятся, даже если они святые люди, там, которые могут работать 24 часа, так сказать, руководствуясь наивысшими гуманистическими ценностями, все равно их мало. И поэтому каждому из тех, кто там находится, ну, просто физически не может быть оказано достойное каждого человека внимание, любовь и поддержка. Угу. Вот. И в этом смысле волонтеры, которых мы приводим туда, реально или через офлайн или онлайн, потому что значительная часть это онлайн-встречи, они вот этот дефицит внимания, поддержки, который достоин каждый человек, вне зависимости, сидит он, не знаю, на Патриарших прудах в кофейне или в Вологодской области в ПНИ, достоин. Вот.
Очень хорошо ты сказал. А что могут сделать волонтеры? Что они могут предложить вот людям? Во-первых, они все, наверное, очень разные люди, да, и они объединены, потому что они не могут существовать в социуме. Но они же вот что, как к ним подойти, как с ними разговаривать?
Смотри, да, во-первых, мне кажется, все-таки важно за это зацепиться, за твою фразу «не могут существовать в социуме». Действительно, многие не могут существовать в социуме, но многие, если бы социум был готов принять, адаптировать и так далее, они могли бы существовать в социуме. Более того, сами сотрудники говорят, что, допустим, ребенок попадает в детский дом-интернат коррекционный, да, и в силу того, что он находится в этой системе, то действительно постепенно его возможность социальной адаптации, она снижается, снижается, снижается. Но если бы этот же ребенок с тем же изначальным стартовым как бы состоянием попал бы в любящую семью, была бы совершенно другая история. А теперь, что касается волонтеров, я думаю, что формы взаимодействия могут быть совершенно разные. Самая такая... идеальная схема, когда есть подопечный в психоневрологическом интернате, у которого есть какой-то конкретный жизненный интерес, ну, не знаю, вот у нас был один человек, он занимается живописью, находясь в психоневрологическом интернате. Сейчас они, правда, часто называются не ПНИ, а дома социального обеспечения, центр социального обеспечения. И вот волонтер с этим человеком встречается, они вместе как бы обсуждают какие-то... Волонтер тоже рисующий, связанный с живописью. Под руководством волонтера этот человек создает серию работ, и в финале этого взаимодействия, ну, в промежуточном финале организуется выставка этого человека в Петербурге.
То есть не внутри, да?
Не внутри, да, в Петербурге. Уже... И часть этих работ продается. Ага. То есть вот такая волонтер выполняет такую социализирующую функцию для конкретного человека. Еще более идеальный вариант, но он очень редкий, это когда волонтер помогает человеку, находящемуся в психоневрологическом интернате, выйти оттуда, потому что есть категория людей, их очень мало в психоневрологических интернатах, которые могут претендовать на восстановление дееспособности. Это такой юридический термин, но по сути он означает, что человек может выйти, может создавать семью, может устраиваться на работу, может иметь собственность и так далее. И вот волонтеры могут быть на этом пути помощниками. Дальше уже менее идеальные, но очень важные варианты, когда волонтеры занимаются тем, что повышают качество жизни человека в интернате за счет того, что он получает какие-то яркие положительные эмоции, личное внимание, интерес. В каких форумах это может быть осуществляться? Это может быть совместное занятие творчеством, совместное музицирование.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами Павел Федосов, автор-исполнитель песен, руководитель волонтерских проектов фонда Андрея Первозванного. Паша, а вот скажи, вот что и когда и зачем привело тебя вообще к этой волонтерской деятельности, к помощи людям в психоневрологическом интернате?
Ты знаешь, у меня началось все не с психоневрологических интернатов. Я к этому пришел через музыкальную свою историю.
Так.
Я помню, что я сидел просто у компьютера, не помню, лет 15 назад, и прочел, что такой призыв, что, ребята, у нас будет новогодний концерт в отделении гематологии в Боткинской больнице. Вот у нас, не помню, заболел музыкант, условно говоря, не мог бы кто-нибудь прийти поучаствовать, помочь. Я пришел, вот, это отделение, где люди со сложными заболеваниями крови, и что-то я там пел какие-то песни, как-то получилось, в общем, все хорошо, вот. Мне понравился этот опыт, и я стал дальше его искать, такого рода
опыта.
А что
тебе понравилось, вот скажи, это какая-то отдача такая от людей?
Ты знаешь, наверное, самое главное, что мне тогда понравилось, это ощущение того, что ты можешь что-то сделать. То есть ты приходишь в ситуацию, которая наполнена такой какой-то, знаешь, тяжестью эмоциональной. И ты можешь на вот эти 30 минут очень зримо, физически зримо, эту тяжесть помочь сделать что-то, что мы вместе как бы выйдем из этой тяжести с людьми за счет этих песен, общения, улыбок. Это почти физическое ощущение. Вот оно было темно, стало светло на 30 минут. Не за счет даже меня, а вот какое-то совпадение происходит. Звука, встречи, взгляда, улыбки. Как будто кусочек нормальной жизни, да, в ненормальной ситуации. Мы, помню, я как-то был в детской больнице, там дети с тяжелыми заболеваниями, их мамы, а я тогда работал в университете российском православном, привел туда волонтеров, ребят. И вот они общаются, ребята с детьми, что-то там музыка играет, мамы сидят, как-то между собой болтают, и возникает вдруг ощущение, что это все какая-то дача. Понимаешь, не больница, а какая-то летняя дачная такая человеческая ситуация. И как будто эти стены больничные, они исчезли вот на эти 30 минут.
Ты говоришь, а мне прям до слез это все представляется.
Вот этот вот, вот этот вот момент, момент вот этой какой-то просто жизни, вот он, наверное, самый ценный. И это значит, что мы сильнее обстоятельств можем быть, ну хотя бы вот на эти 30 минут.
Ты знаешь, ты говоришь, и у меня так это все отзывается, потому что... Наверное, потому что я вот через себя это знаю. Я пропустила через себя эту ситуацию, когда в жизни было так темно, что, ну, просто вот, понимаешь, как бы ненормально темно. Темно было дома, темно было у детей на душе, да. То есть я выходила вот из этого, этой ситуации, и я много раз рассказывала радиослушателям, шла на радио «Вера». И вот, как ты говоришь, это был кусочек светлой, нормальной жизни, и что-то такое прибавляется в душе, как бы какие-то силы прибавляются. Я не знаю точно, как это объясняется с психологической точки зрения.
Да-да-да, я тоже, да.
Ну, это как бы прибавляет тебе сил света, и таким образом немножко вытесняет эту тьму, которая никуда, конечно, не девается, потому что, ну, трагедия есть трагедия, но вот тебе становится вот больше, больше и больше, и ты как бы начинаешь выкарабкиваться. Слушай, а вот ты начал говорить о том, что я тебя перебила, о том, что бывают случаи, когда волонтеры даже могут вывести человека вот на уровень нормальной жизни, ну, относительно нормальной. В общем, наша жизнь, она вся относительно нормальная. Я, кстати, знаешь, когда попала волею судеб в такую больницу, как Кащенко, ну, у меня дочь туда попала. Совершенно не нужно было туда попадать. Но, к счастью, говорят, что сейчас Кащенко получше. Тогда, когда это было в 16-м, по-моему, году, там было очень темно. Все были в одной палате, все виды, ну, вот этих повреждений ментальных, они все были вместе. Вот там девочки депрессивные, какие-нибудь там бабушки совсем шизофренией. В общем, была очень как-то тяжелая такая атмосфера. И я, чтобы забрать дочь, пришла на утро, думая, что это так просто. Я пришла и увидела, что уже вот такой том на нее написан за ночь, да. И врач начала со мной разговаривать. Ну, и такие вопросы задавала странные, например: а какие обряды вы, как православные, осуществляли дома? В общем, понимаешь, через 15 минут этого разговора, к чему я это говорю, я поняла, что, в общем, меня можно уложить спокойно рядом, потому что совершенно нормальных людей, наверное, не бывает, а выйти это совсем несложно, просто позадавать правильные вопросы человеку. Ну вот, продолжу свой вопрос к тебе, что вот... Бывали такие случаи, когда человек выходит и начинает... Вот расскажи какие-нибудь хорошие истории.
Да, хороший вопрос. И, честно говоря, прям идеальных историй я не знаю. Угу. Вот чтобы жил человек, потом он...
Ну, по крайней мере, честно, да.
Да, я не знаю. Есть хорошая вещь, связанная, которая называется сопровождаемое проживание. Это вот такое... Это не совсем идеально, что человек жил в ПНИ, потом вышел и стал суперуспешным. Это все-таки не,
это понятно,
не
да.
Жизнь в ПНИ, но это жизнь, как бы, когда тебе помогают, когда рядом с тобой есть такие внимательные, помогающие люди. Вот такого рода проекты есть. Вот. Там, понимаешь, в чем проблема? Там... Вот я разговариваю, просто мы со многими ребятами, которые в интернатах живем, уже просто дружим, да, общаемся. И вот иногда спрашиваешь, а ты вообще, ну, там, допустим, ты разговариваешь с человеком, и он умеет, ну, в плане техники гораздо больше, чем я умею, там, он чинит какие-нибудь там, не знаю, компьютеры, по-моему, даже чинит. И вот с ним разговариваешь, спрашиваешь, какие у тебя планы? Ну, и говорит, что, ну, вообще-то хорошо было бы жить как бы самостоятельно, голова на плечах есть, когда-нибудь и так далее. То есть есть ощущение, что большое количество препятствий, которые связаны с выходом, они еще и внутри человека, который там находится.
Угу. Он уже не представляет.
Он не очень представляет, он привык, потому что он с раннего детства там живет. Вот. И это такая целая махина, которую сложно сдвинуть. Еще, конечно, проблема, если снаружи люди, которые готовы будут человека поддерживать, родственники. Вот. Часто бывает, что они есть, но они не готовы там взаимодействовать, не готовы заниматься. Вот. Вот. Поэтому тут много, честно говоря, сложностей с этим. Вот, самые успешные в этом смысле проекты, это проекты сопровождаемого проживания, где люди действительно выходят, ну, в частности, вот мы дружим с известный дом в Раздолье в Ленинградской области, фонд «Перспективы», там живут люди, которые выехали из ПНИ, живут в доме вместе с волонтерами, вместе с сотрудниками фонда, вот, вот это действительно работает, это, мне кажется, здорово.
Да, действительно здорово. А есть какие-то вообще, вот как ты думаешь, есть какие-то возможности работать, не знаю, психологически с родственниками человека из ПНИ, чтобы они, ну, поняли, что это, в принципе, доброе дело, если человек живет среди социума?
Не знаю, я не знаю.
Не знаешь?
Ну, это все равно, что это возможно, это может... Может оказаться, что мы призываем кого-то к подвигу.
Ага,
понимаешь?
Ага, да.
Потому что многие здесь... Мы не знаем все, что произойдет с человеком после выхода. Возможно, ему понадобится каждый день. Вот. Но кто-то, вот по моему ощущению, хотя я ни разу не психиатр, мне кажется, что многие ребята действительно могли бы жить не в этих стенах. Не в этих стенах.
Ну, то есть пока это такая тупиковая ситуация, да, как если кто-то не поможет извне и не вызовется, ну, вот как ты говоришь, на подвиг, да, что вполне возможно будет подвиг.
Ну, не тупиковая, но из сотен единицы, вот, вот так. Пока, то есть там, ну, типа у нас 300 человек в интернате, из них двое, трое, четверо вот на пороге восстановления дееспособности.
Расскажи, какими делами можно заниматься, какими делами ты занимаешься, твои коллеги? С такими людьми. Вот все, что ты умеешь, да, ты можешь принести туда. Ну, вот не знаю, я умею. Я очень много лет преподавала журналистику среди детей. Вот я могу, наверное, это не та сфера, которую я могу привнести.
Не, вполне та. Сейчас как раз фонд Андрея Первозванного проводит конкурс «Человеку нужен человек». Он как раз конкурс среди журналистов, которым мы предложили что-то сделать для людей в ПНИ и об этом рассказать в своих газетах. И вот в одном из регионов журналисты как раз предложили людям в ПНИ позаниматься журналистикой, сделать какой-то свой небольшой информационный ресурс про жизнь в интернате, по-моему, не только в интернате. В рамках нашего проекта мы тоже сделали с нашими друзьями из одного из интернатов газету об их жизни. Так что это как раз неплохо. Это может иметь как раз социализирующий такой смысл, уметь описывать свою жизнь. Еще у нас есть подопечный, который вместе с волонтером пишет книгу о своей семье.
Ничего себе.
То есть вот это вот писание, формулирование, это на самом деле важная очень практика. По сути дела, мне кажется, что почти любое такое созидательное занятие, оно может здесь работать на повышение качества жизни, на социализацию. Там, начиная с базовых навыков, скажем, там, каких-то азов финансовой грамотности, или азов взаимодействия людей между собой, там, преодоление конфликтов, вот, потому что наичасто эта тема бывает, заканчивая творческой деятельностью самой разной. Ну, вот с художниками общаются люди, живущие в ПНИ. Многие занимаются музыкой, им важно там для кого-то петь и быть услышанным. У нас есть опыт, когда мы делали онлайн-спектакли вместе с нашими подопечными. Вот. И в том, ну, и просто общение, то есть просто обсуждение каких-то житейских тем с волонтерами или там поход друг, пароход через онлайн к волонтеру в гости, посмотреть, как он живет, вот и так далее.
Вот меня очень поразил. Да. Я читала в ВКонтакте, сейчас я открою эту страничку, меня поразил одна из волонтеров, как сказать, женщина, рассказывает, что она в карантин, да, по-моему, она онлайн начала делать встречи, думала, что это не нужно. И когда она начала это делать, она поняла, что эти люди, это у нас временный карантин был, да, а эти люди всегда живут в закрытом пространстве, и, собственно, они могут выходить только вот как это... Помнишь, клуб кинопутешествия был, когда мы никуда не могли путешествовать, да, и мы, так сказать, путешествовали в телевизоре. Вот, и вот сейчас я даже прочитаю, сейчас... Да, кстати, вот сайт во ВКонтакте называется «Особые встречи», волонтерский проект, так?
Да, это сообщество ВКонтакте. Если кто-то из наших слушателей захочет присоединиться в качестве волонтера, то нужно найти эту группу ВКонтакте. Там есть анкета, которую нужно будет заполнить. И дальше мы уже свяжемся с вами и обсудим в зависимости от ваших интересов, занятий, как вы можете поучаствовать в проекте, что вы можете предложить нашим подопечным. Возможно, это будет что-то связанное с вашей профессией, с вашим интересом, с местом, где вы живете и так далее.
Мы вернемся к этой теме ровно через минуту. С вами Павел Федосов, руководитель волонтерских проектов фонда Андрея Первозванного, автор-исполнитель песен, у микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в «Светлом вечере» наш гость Павел Федосов, руководитель волонтерских проектов фонда Андрея Первозванного, автор-исполнитель песен, с вами Анна Леонтьева. Вернемся в первой части программы. Я обещала прочитать рассказ одного из волонтеров, Екатерины Анисимовой. Екатерина живет в городе Турине, в Италии. И вот что она рассказала. «Я россиянка, живу в Италии, в Турине, уже 17 лет с семьей, мужем, сыном, тремя котами и садом, который вполне тоже мой питомец. Преподаватель, переводчик, увлекаюсь фотографией, арт-терапией, люблю ходить в горы. В особой встрече меня привела куратор Татьяна Волкова. Как правило, в таких делах очень значим и мотивирует пример человека, которого ты уважаешь и взгляды которого тебе близки. Я поняла, что мне удобен и нравится такой формат, и мне есть чем поделиться. Мы вместе, в кавычках, побывали в опере на Туринском железнодорожном вокзале, а на джазовом фестивале во французском Шамони повезло включиться в прямом эфире прямо во время концерта на озере. Думаю, оригинальность происходящего понравилась как мне, так и слушателям. Еще было спонтанное включение, когда я с коллегами снимала интервью с художником в парке и во время паузы подключилась из кафе. Помню, как показала дерево оливы в своем саду и примеры того, как разные художники по-разному изображали их в своем творчестве. И я все это читаю просто потому, чтобы представить себе, да, что вот такие простые вещи, они на самом деле многим людям абсолютно недоступны и очень нужны. То есть девушка онлайн из Турина провела их там по концертам, показала оливковое дерево. среди слушателей у нас есть, можно сказать, любимчик Виктор Павлович, художник. Его работы мы смотрим на страничке учреждения во ВКонтакте. Особые встречи, пожалуй, это самый приятный и благодарный вид волонтерства, с которым я имела дело. Рассказываешь о том, что тебе нравится и что ты знаешь людям, которые внимательно и заинтересованно слушают. Вот, ну и так далее. На самом деле, вот очень сложно себе представить, но теперь мы примерно представляем, что можно сделать даже онлайн для этих людей и какое-то вдохновение, да, получить. Я была когда-то очень давно в швейцарском доме престарелых. Дело в том, что в Швейцарии такая проблема, люди очень долго живут и переживают свой ум. Вот, и этот дом престарелых – это шикарное совершенно заведение, вот, но там старички, к ним приходят тоже волонтеры и с ними занимаются. Ну, кто-то там в кубики складывает. Одна бабулечка, там ей было хорошо за 100, она такая, знаешь, проволочка с разноцветными колечками. Вот она целыми днями перекладывала с места на место вот эти колечки на проволочке. Вот, и тут пришел топёр поиграть, да, и какие-то вот их юности песни начал играть. Включились все, включая бабушку с колечком, которая вообще не подавала никаких признаков жизни. Я так понимаю, Паш, что музыка — это такая тоже универсальная история вот для людей, для того, чтобы включиться, как бы выйти, да, из вот этой болезни в личность. Ведь мы понимаем, что болезнь, она хоть у этих людей, это же все равно люди — образ Божий, да, это личности. И болезнь, я могу ерунду говорить, ты мне скажи, если это так, но болезнь представляет из собой какую-то очень большую часть, которая вот занимает эту личность, да, но какая-то часть остается. Вот расскажи, есть у тебя такой опыт?
Да, мне кажется, так, да. Очень, с музыкой действительно очень много связано истории. Ну, например, там вот недавно совсем, несколько дней назад фактически мы были в одном из наших домов социального обслуживания в Сосновой Роще. Это Вологодская область. И там есть парень, его зовут Федя. У него очень трагическая судьба. Значит, он плохо говорит, хромает. Но вот он на жестовом языке поет песни. То есть включается песня, он на жестовом языке.
А я видела, кстати, у вас там, вот, да, в
и, этом, да, и вот этот момент, ему важно этим поделиться. Он говорит, я выучил новую песню, я покажу, посмотрите. То есть это момент, где он может как-то быть связано. То есть это творчество, через которое он как бы может быть признан, узнан, да, что-то донести до мира. Вот. Потом действительно было много случаев в моей жизни, когда я приходил там в психиатрической больнице. И там, помню, лежала бабушка, что-то кричала. И тут она услышала песню и перестала кричать, стала подпевать, и потом стала рассказывать про свою жизнь, про то, что она пела, когда-то пела в хоре. То есть как будто это ее перевело в другой регистр.
Ага.
Или в хосписе люди, там дедушка почти без сознания был баянистом, и он очнулся и начал подыгрывать на невидимом неком баяне. Вот, и мы с ним этот концерт фактически играли вместе. Или еще в одной психиатрической больнице человек, лежавший на кровати, вдруг встал с нее, такой какой-то перекошенный, забинтованный, попросил у меня гитару и спел свою песню, очень хорошую. Вот, и рассказал потом, что он был членом Союза литераторов где-то в Средней Азии. То есть, действительно, музыка, она дает пространство для того, чтобы, действительно, может быть, личность освободилась на какое-то время хотя бы, да, от обстоятельств, вот, там, может быть, диагноза. Что-то, какое-то чудо происходит здесь, да. Но не только музыка. И танец, и игра, и иногда просто разговор, и много всего другого.
Скажи, вот когда ты находишься в этих учреждениях, ну, может быть, это не очень корректный вопрос, но я все-таки задам. Ты нормально себя чувствуешь? Ты не чувствуешь, что вот все на грани, такое, так сказать, от нормальности до ненормальности тонкая перегородочка?
Ну, я не очень мне понятно, что значит здесь нормально. Можно сказать, что... Вот и мы сейчас, и, знаешь, я, может быть, не про себя скажу, а мне очень понравилось. Я сейчас был в туре с группой музыкальной своей «Аэротеатр», и я предложил ребятам-музыкантам по пути заехать в интернат, в один из интернатов. Они, для них это был первый опыт. И вот очень хорошо сказал нам наш один из музыкантов. Он сказал: есть ощущение, что все очень-очень хрупко, и боишься сделать какой-то не тот шаг. Mm-hmm. Потому что есть ощущение абсолютной такой беззащитности от этих людей. Вот, вот.
Да, пронзительно
сказал. Вот этот момент обезоруженности, что ли, да? Да, который трогает. Вот. Но я уже, знаешь, мне кажется, вообще, может быть, главный смысл этого нашего проекта «Особые встречи» заключается в том, что через разные занятия, там, творческие, обучающие, развлекательные, складываются личные отношения волонтеров и подопечных, долгие, да?
И вот, то есть прям дружба, да?
Да, да, и вот, собственно, они и играют главную роль, потому что вот это наличие этой дружбы, оно действительно меняет, как я верю, меняет качество жизни, даже если ты живешь в ПНИ. И поэтому я приезжаю в интернат, и у меня там есть люди, с которыми, ну я не могу сказать, приятельствуем, потому что у нас есть общие шутки, общие какие-то воспоминания, mm-hmm. мы там, не знаю, ВКонтакте переписываемся. Ну вот, и поэтому я уже направляюсь сюда, я не думаю, что я еду в ПНИ там, а я, понимаешь, я еду вот к Диме, Феде, Ване, вот к Тане, вот, вот.
Это очень важно, то, что ты говоришь. Ты знаешь, у меня был такой эпизод в такой позднем подростковом, наверное, возрасте, лет 16. Моя мама работала редактором журнала, и она, к ней еще тогда писали письма, прямо на бумаге, да, приходили письма. И она мне, помню, дала несколько писем девочке, у которой она из далекого какого-то региона. Девочка жила с бабушкой, потому что папа на ее глазах убил маму и сел в тюрьму. Вот. И, ну, ты понимаешь, что я тогда не задумывалась об этом, но так, эта девочка, конечно, уже никогда не станет прежней. Вот. И мама попросила писать ей письма, и мы вступили с ней в переписку. Ты знаешь, она так жадно держалась за эту переписку. Она меня спрашивала, что у меня в школе, какие у меня друзья, потому что у нее друзей не было. Но я думаю, что она была такая травмированная, да, я даже ее не видела никогда. Вот, вот что ты делала сегодня, как вы играли, понимаешь? То есть она как будто бы держалась за меня, как за какую-то ниточку с реальностью, uh-huh, потому что uh-huh. я думаю, что ее реальность, она была чудовищная. Uh-huh, uh-huh. Вот, и я даже помню, знаешь, она хвасталась мне какими-то вещами. Угу. То есть она, наверное, их придумывала. Она, ну, мне так казалось, что она их придумывает, что она какому-то мальчику очень понравилась, и он хочет на ней жениться. Вот, то есть она поняла, что у меня все очень хорошо, угу. и ей тоже хотелось какое-то продемонстрировать, понимаешь, ну, в хорошем смысле, угу. да, какое-то угу. вот свое угу. благополучие. Угу. Это вот я помню всю жизнь, помню эту переписку очень долгую, uh-huh. и вот это очень мне откликается, uh-huh. то, что ты говоришь, вот этот мостик, да, между людьми, которые как бы между вот такой, ну, относительно нормальной реальностью uh-huh. и вот этим вот закрытым каким-то... Человек закрыт не только в стенах, он, может быть, в себе закрыт, как ты уже тоже сказал.
Да, если ты приезжаешь в интернат, то к тебе сразу идет много людей, чтобы тебе угу. пожать руку. Не потому, что ты такой классный.
Ну да, да, да.
Не поэтому. Но ты для них очень важен, да?
Ты как посланник, да?
Посланник, получается? Посредник, да. Вот это... И это показывает, что запрос этот есть на то, чтобы чувствовать себя частью вообще какого-то человеческого мира. Вот.
Что так необходимо всем людям.
Да, да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Павел Федосов, руководитель волонтерских проектов фонда Андрея Первозванного, автор-исполнитель песен. Паша, а вот как, ты говоришь, онлайн-спектакли, меня что-то это зацепило. А как делают онлайн-спектакли вот в таких учреждениях? Как это все происходит?
Да, это делают волонтеры и подопечные. Все это происходит сейчас в Zoom, но сейчас есть и другие разные эти самые штуки для онлайн-общения. Ну, представь, что вот этот экран, Zoom, там разные квадратики, в одном кто-то один, и вот они могут распределять между собой роли. Это готовится, и потом могут приглашаться зрители. Понимаешь? То есть вот у нас в одном квадратике человек в интернате говорит свою реплику. По-моему, «Маленький принц» делали спектакль. В другом квадратике волонтеры. И вот разыгрывается такая своя драматургия какая-то, да, свой сюжет. И важно, как и все остальное, что это подготовка онлайн-спектакля становится поводом, да, для общения, для взаимодействия, для творческого развития, для самовыражения, для получения, что очень важно, людьми, с которыми мы взаимодействуем, признания. Вот, что да. Ты здорово это делаешь, да. Ты ценен, я тебя вижу. Вот. Мне кто-то недавно, сказал прекрасную фразу про другой совершенно, но здесь можно ее вспомнить, что проблема выгорания это очень часто проблема отсутствия признания. Вот. И люди, которые живут в интернатах, они тоже в этом признании нуждаются.
Ну, то есть у них на самом деле нету, вот те, кто не работает, да, вот в мастерских, у них нет занятия в течение.
Да, часто так бывает, что люди смотрят телевизор часами, пьют чай и так далее. Да, есть просто в буквальном смысле проблема организации занятости тоже, да. А если ты еще бабушки, вот, вот там это еще более насущная такая история.
Ну, то есть я так представляю, что даже здоровый человек, если он будет целый день сидеть в закрытых стенах, смотреть телевизор, в общем, не уцелеет у него.
Да, да,
разум.
Да, да. Согласен.
Расскажи, как, ну, например, вот я решила, что я хочу тоже поучаствовать в этой деятельности, да, какие подводные камни, что ли, к чему я должна быть готова, потому что, ну, все понятно, это очень хорошее дело и Божье дело, вот, но к чему я должна быть готова, так сказать, морально, психологически, вступая в эту реку?
Мне кажется, тут есть большая разница между офлайн и онлайн форматами, да, потому что все-таки онлайн формат, он, ну, достаточно, я бы сказал, это ситуация с довольно низкими рисками, что ли, да?
Лайт, как говорят.
Да, это все-таки лайт, да. Там есть свои, ну, например, есть такое правило, что нужно говорить просто, если мы говорим про общение со взрослыми людьми с ментальными особенностями, нужно говорить просто, но не нужно говорить как с детьми. Потому что если ты говоришь сложно, тебя не поймут, если ты говоришь как с детьми, это обидно, потому что люди это считывают. Вот. Не нужно задавать вопросов, связанных с зонами, где возможна травма, там, скажем, про родственников, про семью, про прошлое и так далее. Не стоит задавать таких вопросов. Но, в принципе, у нас выстроен так проект, что на любой встрече присутствует куратор, он является ее ведущим, то есть он помогает волонтеру подготовиться в случае возникновения некоторых трудностей, каких-либо трудностей, куратор с ним общается, поэтому, в принципе, мы делаем все для того, чтобы волонтер оказался в ситуации, ну, как бы человечески комфортной очень, да. Вот, то есть куратор его берет за руку и проводит по этому пути. Вот. А если мы говорим об офлайн ситуации, то там уже могут возникнуть там более как бы вещи, требующие большей подготовки. Ну, например, приезжает в психоневрологический интернат молодая красивая девушка, волонтер. И к ней сразу подходят мужики, которые хотят ее обнять, без всяких умыслов, но и без предупреждений. Вот. И мне там, как руководителю, важно девушке это объяснить, что если ты не хочешь, чтобы тебя обнимали, ты в полном праве, так сказать, сказать, что, дорогой друг, нет, не надо меня обнимать, мне это не нравится.
Uh-huh.
Или если тебя могут попросить подарить какую-нибудь вещь. Классный у тебя шарфик, подари мне его, пожалуйста.
Uh-huh.
Или у тебя могут...
Как в детском доме.
Да, или у тебя могут попросить номер телефона. Вот, и тут тоже волонтер должен понимать, что если он не готов к тому, что ему могут позвонить любое время дня и ночи, то не нужно давать свой телефон. Такого рода вещи. Вот, и, ну, эти вещи стоит заранее проговорить с волонтерами, вот, перед тем, как вместе с ним отправляться в то или иное учреждение.
Тогда скажи, а какие, хочу сформулировать как-то корректно, что мне за это будет, какое вдохновение будет у человека, который занялся этим делом? Вот Корева сформулировала вопрос, но все равно вот скажу. Для чего? Ведь, знаешь, от избытка сердца, да, глаголит уста сказано, и человек занимается помощью другим людям, когда у него избыток какой-то. Или поспорь со мной.
Слушай, с одной стороны, да, но, честно говоря, где-то видела людей вот прям избыточно наполненных. Может быть, ты видела.
Видела.
Может быть, ты видела, да. Может быть, ты видела. Но мне кажется, что все-таки обычно люди, которые приходят, это, ну, люди, которые иногда, да, иногда они наполнены, иногда они не наполнены. Иногда им хочется что-то сделать, иногда им ничего не хочется делать. Просто лечь и, так сказать, лежать. Иногда, наоборот, хочется делиться всем своей радостью. Ну, жизнь, да. И во многом эта жизнь происходит в общении, в каком-то контакте. Мне кажется, что это общение... Ты знаешь, самые классные мои встречи, такие волонтерские, не только в ПНИ, они отчасти напоминают мне... Вот у меня в детстве было, может быть, у тебя тоже так было. У меня бабушка с дедушкой... Было определенное количество дней в году, когда вся семья большая садилась за стол. Там 9 мая...
Новый год,
8 марта, Михайлов день в нашей семье еще очень отмечался отдельно. И вот этот момент, когда большой стол, сидит семья, бабушки, дедушки, там друзья, какие-то там друзья бабушек с дедушкой, вот. И вот все собираются, все сидят, разговаривают, потом начинают петь. И вот, вот это качество, да, вот этой встречи, иногда что-то, какая-то рифма к этому возникает у меня на этих встречах с людьми в трудной жизненной ситуации. Если оно возникает, я понимаю, что все получилось. То есть это не я пришел помочь, там, спасать, дарить тепло, а вот мы вместе сидим здесь, в этом кругу, там, в холле, поем или не поем, или говорим, или просто рисуем, да, или там читаем. И вот возникает вот это неуловимое чувство такой тепла вот этой встречи близких людей. Вот. И оно очень много мне дает. Оно окрыляет, вдохновляет, радует, наполняет какой-то свободой, потому что это уже не социальные роли, там, не волонтеры подопечные, да, это просто люди, равные люди, которые встретились в этой ситуации, там, чтобы быть вместе, радоваться этому, разговаривать, творить, что-то изучать, петь и так далее. Вот это вот энергия этой встречи, мне кажется, она... Тепло этой встречи. Это вот главное сокровище, которое мы пытаемся, так сказать, раскопать в нашей волонтерской деятельности.
Слушай, замечательно ты сказал. Вот прямо стало понятно, что на самом-то деле, когда что-то такое вот делаешь хорошее, вдохновение, оно же оттуда, сверху.
С одной стороны, сверху, а с другой стороны, от других людей. Мне кажется, вообще сейчас еще такое время... что вот это вот тепло и свобода встречи, свободного общения, разговора, обмена чувствами, мыслями, это вещь такая очень нужная и спасительная во многом.
Расскажи, вот когда ты приходишь в психоневрологический интернат, вот тебя представляют, да, как вот это происходит? Мне хочется себе представить.
Слушай, когда я прихожу сейчас, обычно эти люди меня, ну, как бы в те места, куда
ну,
я понятно, прихожу.
У тебя уже там целое...
Обычно меня уже знают, да, и я знаю.
Ага.
Вот.
Вот вы садитесь, да, где-то общаетесь или...
Да, мы садимся, значит, мы можем общаться, петь. Ребята меня приглашают в гости в свои комнаты, показывают, как они живут. Вот. Для них это очень важно, кстати, поделиться чем-то своим, вот там медали я за спортивные соревнования получил, вот я нарисовал, вот моя кровать. Там же еще проблема в психоневрологических интернатах в том, что у человека очень маленькое свое пространство. Может, фактически, у тебя может быть кровать, угу. и все, и тумбочка. Вот, если ты у стены, если кровать стоит у стены, вот стена над кроватью, а у кого-то она стоит не у стены, а между другими кроватями. Если кровать, там тумбочка, собственно, вот твое пространство.
Вот твой мир,
вот
да?
Вот твой мир, да. Поэтому, в принципе, вот наш сегодняшний с тобой разговор, он в таких теплых красках довольно происходит, но в целом, конечно, жизнь в ПНИ... Это тяжелая жизнь.
Да, это понятно.
Это жизнь, когда у тебя нет приватного фактически пространства, жизнь, когда ты все время на людях, все время в коллективе, когда ты не можешь выйти свободно за забор. Да? Это тяжелая человеческая ситуация, в общем-то. Это люди в трудной
это
жизненной
крайне
ситуации.
Крайне тяжелая, да. Это какой-то другой
да,
мир.
Да, да. Это еще если ты мобилен. А если ты не мобилен, если ты лежишь всю жизнь на своей койке или там на кресле, вот, это еще тяжелее, еще хуже. Вот. Поэтому задача, когда я попадаю в психоневрологический интернат, по максимуму пообщаться со всеми, кто готов, кто хочет зайти туда, где есть маломобильные, может быть, им что-то спеть, подержать за руку.
Такие вот. Простые вещи, да?
Да?
Подержать за руку.
Да, 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 улыбнуться, обняться, спрашивать, много-много спрашивать, как дела, что у тебя было, куда ты, если я ездил на экскурсию, что ты там видел. Вот. Они сейчас все еще, знаешь, многие ходят с колонками, ребят, в ПНИ, молодежь.
Угу.
Вот, и у них там своя музыка какая-то. Вот, как правило, попсовая. Очень много попсовой музыки в интернатах. Вот. Вот. Поэтому задача максимально пообщаться со всеми, кому это вообще не важно. Вот.
Скажи, пожалуйста, вот такая вещь, когда ты приходишь домой, ты рассказываешь своим детям вот об этой своей работе?
Да, да, я рассказываю, и часто что-то дарят в интернатах, там какие-нибудь штуки интересные, там мы все это показываем, мы все это обсуждаем. Ну и поскольку я в фонде Андрея Первозванного работаю, в общем, уже больше половины жизни, то такого рода истории накопилось уже много довольно, и я ими пытаюсь делиться, да.
История о чем?
О каких-то встречах, о людях, там, когда я раньше занимался, скажем, волонтерством немножко другим, трудническими поездками на Соловки, вот об этом было много рассказов. Ну, о разных, скажем так, волонтерских, не только волонтерских приключениях.
Но детям интересно это слушать. Вот я просто ты рассказываешь о своей работе, да? Детям же интересно, наверное, где ты работаешь?
Мне кажется, дело не в работе, а в том, что волонтерство, в принципе, это способ, это возможность соприкоснуться с тем, с кем бы ты иначе не соприкоснулся. Вот, не знаю, вот я там, не знаю, в тюрьмах играл концерты, да?
Угу.
Вот вряд ли бы я туда попал. Вот, может быть, конечно, еще попаду.
Это, наверное, тема вообще для отдельной беседы,
да?
Тюрьма это вообще.
Да. Ну, то есть ты попадаешь как бы на другие планеты какие-то социальные, да, угу. И про это можешь рассказать потом своим детям.
Потрясающе. Знаешь, очень хорошо ты рассказал про волонтерство. Я понимаю, что это все непросто, это все к этому надо готовиться. Но все-таки ты рассказал про вдохновение. Вот, спасибо тебе.
С одной стороны, надо готовиться, с другой стороны, мы же не готовимся, чтобы к другу в гости пойти.
Угу.
Поэтому тут надо готовиться, но мне кажется,
но бояться
без
не
фанатизма.
Надо.
Да,
ага.
Да.
Спасибо огромное. Напомню, что с нами и с вами был Павел Федосов, руководитель волонтерских проектов фонда Андрея Первозванного, автор-исполнитель песен. Эх, надо было песенки еще твои послушать. Слушайте, пожалуйста, Павла. С вами была Анна Леонтьева. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».